Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем послание к евреям исследовать. И давайте вспомним нашу последнюю беседу. Как вы помните, мы остановились на 17 стихе и говорили о том, что реакции на трудности, на испытания, которые приходят в жизнь верующих, адресатов послания, послания к евреям, должно быть не опустившиеся руки, ослабевшие колени, как в 12 стихе написано. Испытания говорят не о том, что Бог оставил нас, но о том, что мы духовно живы, о том, что Бог воспитывает нас, готовит к вечности и не даст быть испытанными сверх сил. Это первая мысль. Вторая мысль заключалась, основная, в том, что верность Христу выражается не только в доктринальной убежденности или в исповедании на словах, но в жизни. И мы говорили с вами о необходимости иметь мир и святость. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, говорит апостол. И сегодня мы продолжаем исследование, начиная с 18 стиха и до конца главы. Давайте мы прочитаем этот отрывок и подробно его рассмотрим. Итак, здесь сказано: «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и не гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы с ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Итак, в этой части апостол переходит к таким аргументам или к таким картинам ветхозаветным, которые бы окончательно убедили евреев оставаться верными тому призванию, к которому Христос их призвал. И здесь в качестве одного из таких финальных и сильных аргументов всего послания апостол использует картину заключения завета Богом с израильским народом. Помните, где записана эта история о пылающем огне, о горе, о трубном звуке, о звере, который стрелой нужно было поразить, если он к горе прикоснется? О чем здесь идет речь? Помните? Когда израильский народ подошел к горе Синай, к месту заключения завета, и Господь провозгласил там свой завет, 10 заповедей. И это было вот сопровождаемо явлением такой славы и силы Божьей. Но апостол эту картину приводит не для того, чтобы еще раз рассказать хорошо всем знакомую историю. Он здесь сравнивает пылающую огнем гору Сион, те явления силы и славы Божьей, и тот страх, который испытывал народ, если даже написано, и Моисей боялся, и другую гору, и другое собрание верующих, торжествующий собор спасенных, которые возглавляются ходатаем Нового Завета Иисусом, и подчеркивает здесь, как и на протяжении всего послания, превосходящую значимость Христа над Моисеем или Нового Завета над Ветхим Заветом. Вообще вот эта тема сравнения или тема контрастов, сравнения Иисуса как священника Нового Завета с Ветхим Заветом или Иисуса как Сына с ангелами и другие темы, они проходят постоянно через все Писание. Вот давайте мы посмотрим на некоторые из них. Это как бы ну, такой становой хребет, что ли, послание к евреям. Это способ подчеркнуть главное, в контрасте показать главное. Ну, например, в 1 главе с 4 по 14 стих отрывок, в котором слава Сына Божьего сравнивается со славой ангелов. И тем самым автор послания к евреям показывает превосходство Иисуса над ангелами. Для евреев было это важно, потому что служение ангелов в те времена этому служению придавалось особое значение. Или в следующем отрывке, 2 глава с 1 стиха, говорится о превосходстве Евангелия, которое дано было из уст Господа, над законом, который был дан через ангелов. Или сравнивается и таким образом показывается превосходство спасения, которое явлено через Сына Человеческого, который немного был унижен перед ангелами как человек, а не самими ангелами. Это 2 глава, 5-9 стих. Контраст. Или в 3 главе, 1-6 стих, говорится о Христе как Сыне в доме, а Моисее как только слуге в этом доме. Опять контраст. Или превосходстве Иисуса Христа над другим Иисусом, Иисусом Навином, который не смог доставить Израилю покой. Опять идет сравнение покоев, которые несут своим служением два Иисуса. Это 3 глава 7 стиха. Потом говорится о Иисусе как первосвященнике, его превосходстве, как первосвященнике по чину Мелхиседека над первосвященниками по чину Аарона. И так далее. И, наконец, здесь мы тоже с вами приходим. Да, говорится о превосходстве небесного святилища над земным, 9 главе. И здесь мы переходим к сравнению двух таких собраний великих народа Божьего. Одно собрание, которое приступило к горе Сион и в страхе и трепете слышало глаз Божий, когда он вечный свой закон объявлял. И другое собрание тоже приступило к горе Сион, но горе Сион как образу вечного Иерусалима, в который войдут спасенные. И апостол здесь 19 стиха, с 18 стиха начинает, проводит такую логику. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, и не к тьме, и мраку, и буре, и не к трубному звуку, и не к гласу глаголов». Вот эта тема превосходства Нового Завета над Ветхим Заветом, как превосходство небесного Иерусалима, который не пугает, а радует, который вызывает торжество над тем событием, когда израильский народ приступил к горе Сион, и это великий страх их вергло. Ветхозаветные времена, не только в этом случае, но и других, могущество Божие выражалось в природных явлениях, в власти Бога над природными явлениями. И эта история в книге Исход, 19 главе, описана так. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы, гора же Сион вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее, и Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Это повторяется описание в нескольких главах, несколько раз, и везде подчеркивается вот это явление славы Божьей виде землетрясения, огня, всех природных явлений, которые наводят ужас на человека. Почему это делается? Почему подчеркивается именно этот аспект? Потому что в основе Ветхого Завета лежит дистанция, непреодолимая дистанция между святым Богом и грешным человеком. Грешный человек не может прийти пред лицо Божие. Он не может увидеть Бога, не может пребывать рядом с Ним, потому что он грешен. И поэтому явление Божьей славы на грешного человека в Ветхом Завете действует подавляюще, или даже, можно сказать, уничтожающе. Вы помните, что всякий раз, когда описана история явления ангела Господня, посланника кому-то из библейских героев, тот в ужасе и страхе думает, что все, это последний час жизни его настал, потому что он увидел святого посланника Божьего. Под впечатлением от увиденного народ умоляет Моисея быть посредником. Они не могут смотреть на эту славу, им страшно. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, чтобы не говорил с нами Бог, и чтобы нам не умереть, говорит народ. Книга Исход, 20 глава, стих 18. Сказано о Моисее, что он тоже был в страхе. Он говорит: я в страхе и трепете. И вот эта дистанция, разница между грешным человеком и святым Богом подчеркивается здесь даже тем, что даже животное, которое подходило близко к этой горе, прикасалось, оно должно было быть убито стрелой. То есть специальные были вот такие, такое поручение людям, охранявшим эту гору. И этим самым показывалась святость Божьего присутствия и пропасть между Богом и человеком. В последующем вот это посредническое служение между человеком и Богом исполнялось в виде служения священников, в виде того, что священник входил во святое святых, и не мог никто из израильского народа туда войти и увидеть славу Божию, которая над ковчегом находилась. Я думаю, что можно свет включить этот большой, кого-нибудь попросить сзади. И, как мы с вами уже говорили, вот этот контраст между Ветхим и Новым Заветом или историями ветхозаветними и новозаветними апостол в послании к евреям использует для того, чтобы показать превосходство следования за Христом по отношению к ветхозаветной традиции. Помните, что основная мысль послания к евреям – удержать принявших Христа евреев на пути веры во Христа. И братья евреев, традиция еврейская, все были против того, чтобы они, уверовавшие евреи, хранили свою веру. И вот для того, чтобы показать преимущество веры во Христа, апостол послания к евреям показывает преимущество в контрасте между Новым и Ветхим Заветом. Здесь он говорит о преимуществе веры во Христа над законом, который был открыт на Синае, или преимуществом Нового Завета во Христе над Ветхим Заветом, который был основан на страхе наказания. Если неизбежное наказание настигало тех, кто был непослушен закону, данному через явление природное, гром, огонь, то логика такая, что же ждет тех, кто не послушен самому Сыну Божьему. Далее он говорит: смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим и мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Итак, к чему же приступили те, кто уверовали во Христа? Если те, кто следовали традиции, традиции своих отцов, они считали, что они приступили к горе Синай, где Бог свой закон изложил. Но к чему же приступили в контрасте с ними, по логике апостола послания к евреям, те, кто уверовали во Христа? И он продолжает эту мысль с 22 стиха, говорит: вы приступили тоже к горе Сиону. А гора Сион почему используется здесь? Или что она означает? Гора Сион – это холм, на котором Иерусалим, собственно, стоит, или, вернее, та его часть, на которой находится храм. Поэтому, когда в Библии говорится о горе Сион, то говорится о храме. Это синоним слову «храм» или синоним слову «город Божий». И вот здесь этот образ. «Вы приступили к горе Сион, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Вообще, и к ходатаю Нового Завета Иисуса в крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Вообще, вот этот отрывок, 22, 23, 24 стих, он является таким емким выражением в одном предложении цели всех верующих во Христа. К чему мы идем? Чего мы ожидаем? Ради чего мы готовы, преодолевая трудности и искушения, продолжать следовать за Христом? И что же это за цель? Ну, во-первых, это вид Божьего града. Это живое собрание спасенных, это торжествующий собор или торжественное собрание, говоря современным языком, о котором говорит апостол. Помните, как в книге Откровения в 7 главе 9 стихе это собрание описано? «Вот я взглянул, и великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, колен, народов, языков стояло перед престолом и Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». Вы приступили к этому торжествующему собору, или вы вошли в него. Христианин видит себя среди этого торжествующего множества. Это его цель. И я думаю, что вера каждого из нас питается именно этой надеждой. Мы видим себя среди спасенных. Неважно, живыми ли мы встретим Господа нашего, или первым, что мы увидим, когда откроем свои глаза после воскресения, увидим себя в этом сонме святых, которые стоят пред Божьим лицом и радуются, торжествуют о победе над смертью и злом. Во-вторых, слава Божья явлена здесь не в природных явлениях. Вот здесь, во втором случае, когда мы приступаем к Сиону, граду Бога Живого, здесь не говорится о молнии, не говорится об огне, не говорится о страхе и ужасе, но говорится о радости и торжестве спасенных. Здесь не говорится о земных материальных явлениях, таких как устройство земного святилища, как гром, огонь, как видимое ритуальное очищение водой и пеплом, как видимый священник, все видимое, все временное, все земное прошло, потому что оно было только тенью будущих благ, как говорит апостол. И настоящая слава открылась здесь, в этом явлении или в этом собрании. Небесная реальность здесь стала земной. То есть, когда невидимое стало по-настоящему видимым, реальным и осязаемым. И слава Христа в этом смысле, в этом случае затмила славу горящей горы, на которой Бог явил себя перед израильским народом. И авторитет голоса Христа затмил авторитет гласа глаголющего с Синая. Завет во Христе обновил завет, который на Синае был заключен. Вот что хотел сказать апостол этой картины торжествующего собора первенцев. Кто такие первенцы, кстати говоря? Помните, как Моисей назвал израильский народ, когда пришел к фараону просить его или требовать от него, чтобы он отпустил народ израильский из Египта на поклонение Богу? Ну, например, в 4 главе книги Исход, в 22 стихе сказано: «Так говорит Господь, от имени Господа Моисей обращается к фараону, Израиль есть сын мой, первенец мой». Первенцы – это Божьи дети, или избранные из всех народов земли, имеющие особые отношения с Богом. Вы приступили к собору, к церкви первенцев, и духом праведников, написано, достигшим совершенства. Что же за духи праведников? Ну, если перевести это немножко по-другому, к тем, в ком жил дух праведности. Как вы думаете, о ком идет речь? Ну, это очень легко. Если на одну главу назад вы пойдете, то там перечисляются эти достигшие совершенства или водимые духом праведности, или имевшие дух праведности люди. Там среди сонма собравшихся в этом торжествующем соборе будут и Авраам, и Моисей, и Сара, и Гедеон, и Варак, и другие герои, и Раав, которые перечисляются в 11 главе послания к евреям. И какая честь для нас с вами, для адресатов послания к евреям, быть вместе с ними, быть рядом с ними, быть в обществе этих великих людей. Вообще тема праведности к духам праведников вы приступили, или другими словами, обрели ту же самую праведность. Она является очень важной для евреев. Как апостол Павел в послании к римлянам, которое посвящено полностью этому вопросу, пишет: «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им». И, возможно, критика, насмешки со стороны братьев иудеев, которые не приняли Христа и пытались назад вернуть тех, кто пошел за ним, были соблазном. У них храм, традиция, священство, закон. На что обменяли вы все это богатство? Но здесь апостол таким образом ободряет верующих евреев. Вы не отреклись от прошлого. Вы не отреклись от великого наследия израильского народа. Вы не отреклись от тех, в ком жил дух праведности. Напротив, вы в одном сообществе вместе с ними находитесь. В небесном граде вместе с ними, в числе торжествующего собора. Вот в этой картине всеобщего торжества апостол видит всех вместе. Помните, как начинается 11 глава, во втором стихе сказано, что праведники Ветхого Завета получили свидетельство о своей праведности благодаря чего? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней, в вере, свидетельство о своей праведности и получили те, кто перечисляются ниже в этой галерее веры 11 главе. Они жили как странники и пришельцы, жили надеждой и не получили обещанного. Точно так же и евреи, адресаты послания, и мы вместе с ними призваны жить верой, и праведность или свидетельство о праведности своей получить благодаря своей верности, благодаря своей вере. И таким образом оказаться вместе с этими героями в числе торжествующего собора. В 40 стихе 11 главы сказана такая ключевая мысль: «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, или эти праведники, о которых идет речь, не достигли совершенства без нас». Судья всех, 23 стих, говорится о судье всех. Если Моисей испугался, и нахождение перед лицом Божьим в Ветхом Завете было вообще немыслимым делом, вот эта пропасть между грешным человеком и святым Богом подчеркивалась буквально в каждой детали ритуала, который во святилище совершался, то присутствие перед лицом Божьим теперь, перед лицом судьи всех, стало реальностью. Пропасть уже не отделяет спасенных от Бога. Вы приступили к судьи всех. К судьи. Казалось бы, это должно вызывать страх, но это вызывает радость напротив и торжество. Как апостол говорит в 10 главе 19 стихе, это уже послание: мы имеем дерзновение или смелость входить во святилище или перед Божье лицо, говоря языком Ветхого Завета, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. В 24 стихе апостол говорит, что мы приступаем к ходатаю Нового Завета Иисуса и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Благодаря крови Иисуса мы входим пред лицо Божье. Если кровь Авелева взывает о чем? Или что должно было стать последствием смерти Авеля? Отмщение. Взывает к возмездию, к мести, то Христова кровь лучше. Она не к возмездию за грехи наши ведет, а к чему? Ведет к прощению. И таким образом в ней мы обретаем праведность вместе с героями веры, описанными перечисленными в 11 главе этого послания. Вот в одном предложении, длинном предложении, три стиха целых занимает это предложение, выражен весь смысл нашей надежды, все наше устремление, сердце веры христианина. Если адресаты послания евреи имеют все это богатство, и оно несравненно больше того богатого наследия, которое имели их отцы, наследие иудейского народа, великой традиции, если это так, тогда, естественно, и вывод звучит, который в 25 стихе мы читаем: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, от того, кто обращается к вам с призывом следовать за Христом, сообщает вам Евангелие Божие. Если те, говорит он о израильском народе, которые стояли у горы Синай, не послушали глаголившего на земле и не избегли наказания, то тем более не избежим и мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Восприятие истины подразумевает ответственность за эту истину. Не только благословение знать ее, не только благословение следовать ей и в этом смысле иметь преимущество перед этим миром, но и ответственность за хранение этой истины и за следование этой истины. Не отвратитесь от говорящего. Эта тема проходит постоянно через все послание. Этому, собственно, как мы с вами и говорили, посвящено послание. Помните, вторая глава начинается с такого призыва: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Или третья глава, 12 стих: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого». Или 10 глава, 35 стих: «Итак, не оставляйте вашей надежды или вашего упования, которому предстоит великое воздаяние». И это же в 10 главе, 28-29 стих: «Если написано, отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. Смотрите, не отвратитесь от говорящего». Если те, не послушавшие Слова Божьего, не избегли наказания, то тем более не избежим и мы. И здесь открывается картина второго пришествия, в котором и осуществится это предупреждение. Помните, как Спаситель говорит о своем пришествии в Евангелии от Матфея? Он сядет как судья и будет отделять одних от других. Одних на левую, других на правую сторону. Одни, следовавшие за Христом, войдут в этот торжественный собор спасенных, а другие не избегнут наказания. И для усиления этой мысли апостол цитирует пророка Агея, которого глаз тогда поколебал землю, тогда при горе Синай, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо», цитирует пророка Агея. «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». Книга пророка Агея, 2 глава, стих 6. Слова «в другой раз», это в переводе Михаила Петровича Кулакова, так этот стих звучат, говорят нам, что грядущее это сотрясение сметет все и из прежде сотворенного, что не сможет устоять, дабы осталось только неколебимое. Или второе пришествие означает пересотворение этого мира. И все, что останется от этого мира, это торжествующий собор первенцев, благодаря крови Христовой, искупленных и принятых Богом. Таким образом, тема сравнения Синая и Христа продолжается. Если на Синае землетрясение привело евреев в страх, то последнее землетрясение сметет все. Останется только то, что не подвержено разрушению. Торжествующий собор на горе Сион, как символ града Бога Живого. В этом смысле эти слова для нас являются не устрашающими, но несущими надежду. Потому что природные бедствия, которых так страшатся люди и пишут во всех средствах массовой информации, социальные или экономические революции или кризисы, которые происходят в обществе, в сообществе человеческом, время отступления от веры, потери веры в этом мире, все это не страшит христианина, потому что мы знаем, что все равно все будет разрушено, ибо этот мир невозможно восстановить, его можно только пересотворить, настолько он пал и злом испорчен. И мы знаем также, что, пребывая в Боге, мы находимся среди торжествующего собора Небесного Града, который не подвержен этим разрушениям и пребудет вовек. И в заключении 28-29 стих апостол призывает, делает еще раз призыв или ударение. «Итак, мы, приемля царство неколебимое, или то, которое не будет разрушено этим последним землетрясением второго пришествия, будем хранить благодать». Снова с призывом обращается к верующим, с помощью которой будем жить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Еще раз призыв быть твердыми в вере. И далее цитата из книги Второзакония, 4 главы, 23-24 стих. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров и изображений чего-либо, как повелел тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Таким образом, цитируя Моисея из книги Второзакония, апостол усиливает свой призыв хранить благодать. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа. Итак, давайте мы подведем итог нашему рассуждению. Послание к евреям, как мы говорили, посвящено вопросу хранения веры. Евреи как бы находились на перепутье между традициями своих отцов и между верой во Христа. Критика, насмешки со стороны их братьев, которые Христа не приняли, подвигали их к тому, чтобы поколебаться в вере. И действительно, в еврейской традиции храм, священство, закон, богослужение, праздники, и все это, казалось, имеет настоящую ценность. На что променяли принявшие Христа евреи все это богатство? И апостол здесь в одном предложении, 23-24 стихе, выражает преимущество наследия во Христе, показывает все это богатство. Он сравнивает пылающую огнем гору Сион и страх народа с торжествующим собором спасенных. Рядом находятся герои веры Ветхого Завета. Этот собор пред лицом судьи всех живых. Все могут видеть его лицо и не бояться поедающего огня. Вместе со спасенными ходатай Нового Завета, который кровью своей проложил путь святое святых пред Божье лицо в город избранных, Иерусалим Небесный. И это торжествующее собрание праведников возглавляет ходатай Нового Завета. Это новое царство, неколебимое, неразрушимое, которое пребудет вовек. И ради этого подлинного богатства апостол и призывает своих адресатов быть твердыми в вере. И вместе с ними и нас призывает взирать на будущее, настоящее, подлинное богатство, которое не сравнится по своей ценности с тем, что может предложить этот мир. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты перед нашим оком веры открываешь эту величественную картину торжественного собрания спасенных. Мы среди этого множества героев веры видим и себя. И благодарим Тебя за то, что благодаря жертве Господа нашего Иисуса Христа мы имеем открытый путь в небесный город Иерусалим. Помоги нам сохранить нашу веру до конца и оказаться в этом городе спасенных. Просим все во имя Христа. Аминь.